Беларуси с небольшим перерывом на аргентинский кокаин. В последние дни случилось, по крайней мере, одно однозначно радостное событие. Алексея Навального выписали из больницы Шарите. Теперь ему предстоит долгое восстановление. Об этом он написал в своем инстаграме.
После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьей. Погрузиться в рутину ежедневных движений. И вот, хоп, я уже ковыляю по парку в штанах на 3 размера больше. Первым делом попросил отвезти меня куда-нибудь, где есть деревья. Планы пока простые. Физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейкборде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге.
Пост оппозиционера снова собрал в соцсетях сотни тысяч лайков и комментариев с пожеланиями здоровья. Анна Клепикова.
Такое счастье, что теперь можно радоваться каждому посту, а не тосковать от кратких больничных пресс-релизов. Парадокс. То, что отравленный насмерть человек выжил и остался самим собой, пока что становится лучшим событием этого ужасного года.
Валентин Домбровский.
И в очередной раз Алексей Навальный показывает, что он живой человек, в отличие от хладнокровных рептилий, которые управляют нашей страной. Их-то, наверное, даже новичок не взял бы.
Дмитрий Гудков.
Ну что ж, до встречи в России.
Как известно, Алексей Навальный уже заявлял о своем намерении вернуться в Россию и продолжить борьбу. Но что, если он остался бы за границей? Неприятностями для российских властей чреваты оба этих сценария, комментирует Максим Шевченко на своем YouTube-канале.
Предположим, Алексей Навальный остается на Западе. И таким образом он, безусловно, продолжает свою политическую деятельность. Судя по его Инстаграму, рядом с ним будет его семья, будут его близкие. И наверняка он станет центром притяжения оппозиции, которая в изобилии находится за границей или будет там находиться в ближайшие годы. Многие переедут туда и будут работать с Алексеем Навальным, которому, безусловно, будут оказываться содействие и прикрытие со стороны демократического Запада. Так же, как это было с Александром Солженицыным, так же, как это было с известными другими диссидентами. Фактически, пребывание Алексея Навального на Западе, этот сценарий пока рассматриваем, является вариантом формирования альтернативного политического государственного центра там, который будет ставить свои задачи, безусловно, изменение политической ситуации в России, свержение государственного правления Владимира Путина и все, что с ним связано. Потому что это главная цель Алексея Навального. Второй вариант. Алексей Навальный возвращается в Россию. Возвращаясь в Россию, он, я думаю, и зная его характер, мы все знаем, безусловно, не будет вести себя тихо, смиренно. Я думаю, что он вернется подобно тому, как Аятолла Хомейни вернулся в Тегеран из Парижа. Хотя Хомейни возвращался уже в Тегеран, бунтующий, полный толпами студентов, ничего подобного в России ожидать, наверное, не приходится. Но можно предположить с высокой долей вероятности, что Навального в аэропорту Шереметьево, Внуково или еще каком-нибудь встретят огромные там тысячи людей, которые ему сочувствуют, которые являются его сторонниками или которые просто будут рады его возвращению.
В России до сих пор не возбудили уголовного дела по факту отравления, напоминает Глеб Павловский.
Расследования попытки убийства Навального нет, и с радостью об Алексее помним, что на очереди отравление других людей чаще удачное, чем нет. Это заново легализуемый институт власти.
Тем временем Кремль избрал тактику глухого отрицания, что начинает вызывать на Западе серьезное раздражение. Французская газета «Le Monde» на днях опубликовала пересказ телефонной беседы российского президента с Эммануэлем Макроном. По данным газеты, в этой беседе Путин предположил, что Навальный мог сам принять яд, неизвестно зачем. Изложение этого фрагмента публикует Алексей Венедиктов.
Владимир Путин говорил с презрением об Алексее Навальном, называя его простым баламутом в интернете, который уже ранее симулировал разные болезни. Также российский президент заявил, что Алексей Навальный ранее совершал незаконные действия и использовал фонд борьбы с коррупцией, чтобы шантажировать некоторых депутатов и чиновников. Владимир Путин пошел еще дальше. Он объяснил Макрону отсутствие возбуждения уголовного дела тем, что французские и немецкие специалисты не предоставляют своих данных российским коллегам. Также Путин заявил, что надо изучать и другие версии. Например, одна из них ведет в Латвию, так как изобретатель новичка там живет. Также глава российского государства предположил, что Навальный мог сам проглотить этот яд. Непонятно, по каким причинам, и что новичок – менее сложное в изготовлении вещества, чем люди себе представляют. По информации газеты «Ле Монд», президент Макрон немедленно отверг латвийский след и версию о попытке отравить себя самому.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш считает, что газета преуменьшила реакцию французского президента.
Простой баламут в интернете, шантажирующий чиновников расследованиями. Сам изготовил новичок, потому что это намного легче, чем кажется. А потом симулировал кому. Я представляю, как офигел Макрон, когда Путин ему все это сказал.
В соцсетях версия Путина вызвала примерно те же эмоции. Олег Ликманов.
Алексей Навальный в «Стране чудес». Однажды Алексей Навальный увидел на тумбочке у себя в гостинице маленькую коричневую бутылочку. На бутылочке был приклеен ярлык «Новичок». А вот, подумал Навальный, выпью-ка я всю эту бутылочку и посмотрим, что со мной будет. И немедленно выпил. А уж потом все, понятное дело, на Путина свалили.
Александр Панченко.
Не совсем так. Однажды Навальному прислали из Латвии бутылочку с ядом «Новичок», чтобы он мог отравить Путина. А вдруг это не яд, подумал Навальный. Ну, а дальше все правильно.
Кирилл Ляц.
Видно, Леша дурачок, сам дерябнул новичок, а потом на зло России лег в больнице на бочок.
Кирилл Рогов в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы» задается вопросом, на кого все это рассчитано.
Я тоже думал, это бесконечная игра в несознанку. Ну как так можно? Вот и Боинг не мы, и здесь не мы, и это не мы. И всюду вот вам доказательство, что это вы. Вот вам доказательство, что это вы. А мы ничего не слышим. У нас нет доказательств. Мы их не нашли, мы не увидели, мы не прочитали, нам не переслали, мы потеряли. Очков нету. Вот вся эта фигня, она продолжается все время. И все время думаешь, ну как, ну люди не могут рассчитывать, что в это будут верить. И я думал, почему это работает? Ну предположение, что это для бабушек в телевизоре. Да, отчасти это для бабушек в телевизоре. Но еще здесь очень важно вот в этой несознанке, в этой постоянной набрасывании всякой дряни на вентилятор, в этой стратегии есть свои резоны, потому что это не только для бабушек в телевизоре, но это еще для большого количества людей, это такое еда для конформистов. Потому что вот тем, кому по разным причинам, ну, некоторую вот конформистскую позицию занимает, ну, или ему много денег платят, и ему неприятно все-таки думать, что он вот это вот такие люди ему платят деньги. Или он очень любит свою работу, а ей нельзя заниматься, если ты не в контакте с властями. Для этих людей это все такие соломинки.
Многие считают, что президент России неадекватно воспринимает реальность. Илья Барабанов.
Простой баламут из интернета в условиях эпидемии, закрытых границ, метнулся в Латвию, сварил новичок на пляже в Юрмале, потом привез его в Томск, и там рано утром закинулся им перед самолетом, чтобы лучше спалось. Такую версию президент России задвигает коллеги из Франции. Про инцидент с одним там гражданином, ранее судимым лицом, уважаемым пациентом. Борис Немцов как-то очень коротко и емко охарактеризовал душевное состояние президента России. Есть версия, что именно эта характеристика стоила ему жизни. Но Борис Ефимович, конечно, умел формулировать.
Иван Давыдов.
Да, сейчас поневоле начинаешь думать, что Немцова убили за разглашение главной государственной тайны.
Алексей Цветков.
У него окончательно переклинило кукушку, потому что он слишком долго носит это кольцо. В конце концов, кто-то должен совершить над ним бесповоротный акт великой милости и положить этому конец. Но такого хоббита в окрестностях нет.
Другие уверены, что президент просто применил старую чекистскую тактику, которую мы уже не раз видели в действии. Сталин ГУЛАГ.
От создателей Навального никто не травил, и Навального отравили иностранные спецслужбы. Новый бредбастер – Навальный отравился сам.
Олег Пшеничный.
Донбасс оккупировал сам себя. Крым присоединился к России от безысходности. Боинг летел над Украиной с заранее заготовленными трупами. Сирийские боевики хотели проникнуть в Сибирь, и от них нужно было защищаться. По Минску бродят дерзкие женщины с американскими методичками. А еще Литва и Латвия – могущественные, агрессивные державы. Так и норовят захватить наши исконные ханты-мансийские газопроводы. Но понятно же теперь, что баламут и симулянт Навальный наелся новичка, только чтобы досадить Путину. Все делается назло. Все, что Путину невыгодно, случается.
Павел Шехтман.
Это все-таки специфический КГБшно-блатной шик цинизма, помноженный на изменение сознания. А чего это вы у всех на глазах своего соседа ножом пырнули? Во-первых, его никто не пырял ножом. Во-вторых, он сам себя пырнул. В-третьих, его пырнул из-за угла мой враг, чтобы приписать мне. Есть еще версии, давайте их вместе рассмотрим. На самом деле, суть всего этого не в том, чтобы кого-то в чем-то убедить, а в том, чтобы просто обесценить все слова. Ибо в блатной речи, как отмечал после выхода с Беломорканала будущий академик Лихачев, нет передачи мысли и информации. А есть только сигнал или угроза. Блатная речь не имеет ничего общего с риторикой от слова «совсем».
Так или иначе, высказывание, которое процитировал Лемонт, стало достойным пополнением золотой коллекции путинских цитат, начало которой президент положил 20 лет назад в интервью Ларри Кингу словами «Она утонула». Дмитрий Гудков.
Диалог Путина с Макроном – эксклюзив. Навальный сам себя отравил. Ранее подлодка «Курск» сама утонула, Немцов и Политковская сами себя убили, малазийцы сами сбили «Боинг». В этой связи вспоминается анекдот про поручика Ржевского. Ему тоже генерал в штаны. Ну, вы и так поняли.
Сергей Пархоменко.
Вообще-то такие вещи – это не проходная деталь текущих новостей, которые живут один день. Такие поступки должны оставаться подробно описанными для истории. Вот Путин, говорят, очень беспокоится о том, что останется о нем в школьных учебниках. Я думаю, вот это должно остаться обязательно. Какое-то зрелище распада человеческой личности на глазах у изумленного мира.
Александр Рыклин.
Лемонт пишет, Путин в разговоре с Макроном допустил, что Навальный сам принял новичок. Если он действительно так сказал, господи боже мой, как же стыдно, что мы до сих пор не избавились от этого жалкого и ничтожного человека.
Владимир Варфоломеев.
Брежневу простительно, он выглядел маразматиком в силу проблем со здоровьем, но нынешний же идейный, если считать идеей, полное отсутствие стыда и совести.
При этом раньше в Кремле вроде бы отвергали идею, что Навального могли отравить новичком, отмечают комментаторы. Альфред Кох.
Путин в разговоре с Макроном в свойственной ему манере фактически признал факт применения новичка на территории Российской Федерации. Считаю важным зафиксировать переход Кремля от стадии «вы все врете» к стадии «а че тут такого?». Считаю, это прогресс. Следующая стадия «да ладно, с кем не бывает».
Дмитрий Некрасов.
В то, что Навальный сам себя отравил или там сахар у него упал, разумному человеку изначально поверить сложно. Но дальше версии ветвятся, и можно же было там что-то официально расследовать и долго на тормозах спускать. Однако, когда Путин в разговоре с Макроном вместо «разберусь, накажу» начинает рассказывать про самопальный латвийский новичок, он тем самым косвенно берет на себя ответственность за происходящее, безотносительно к тому, как все в реальности получилось и чья это инициатива.
Даже если, возможно, реакция Запада Путина не пугает, пока от происходящего остается ощущение, что президент больше не контролирует ситуацию, резюмирует Олег Кашин в колонке для подписчиков «Репаблик».
Резюмирующее соображение из области фантастики, но тем не менее. Дальше Москвы не сошлют, репутация и так безнадежно испорчена, а новые санкции после 6 лет санкционного давления вряд ли испугают. Если Путин выйдет сейчас с камерой и скажет, Навальный готовил Майдан, хотел как на Украине или того хуже, были оперативные данные о его зловещих планах и времени на раскачку не было, я, Владимир Путин, наделенный народным мандатом доверия в строгом соответствии с поправками Конституции, принял непростое решение Навального нейтрализовать. Все, конечно, ужаснутся, но, по крайней мере, трудно будет сомневаться, что Путин контролирует ситуацию и в стране в целом, и в своем административно-силовом хозяйстве. Но он, понятное дело, ничего такого никогда не скажет. Его публичная оппозиция, даже с поправкой на все трудности перевода и вообще на не стопроцентную достоверность утечки в «Лемонде», но не только же в «Лемонде» дело, позади целый месяц комментариев Пескова, федеральных телеканалов, всевозможных официальных спикеров, сводится к тому, что Навального отравили без ведома Путина. И если Путин не врет и действительно не знает, кто отравил Навального, вопросы к Путину еще более серьезные. А кто знает? И кто отравил? И зачем, в конце концов, россияне голосовали за поправки и обнуление, если Путин не в состоянии даже объяснить, возможно, и самому себе, что вообще случилось в Томске 20 августа?
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я 2 раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Интересный поворот случился на неделе в истории о 400 килограммах кокаина, обнаруженных 2,5 года назад в российском посольстве в Аргентине. Центр «Досье» подробно изучил материалы дела и выпустил расследование, в котором утверждается, что наркотики могли предназначаться для Госдумы и Совета Федерации. В перипетиях этого дела разбирался журналист Роман Попков.
Помните, 12 чемоданов с наркотой нашли в посольстве Российской Федерации в Буэнос-Айресе. Расследование аргентинского кокаинового дела длится уже несколько лет. За это время следствие вообще никак не продвинулось в установлении реальных бенефициаров этого масштабного преступления. Разумеется, расследовать крупную наркопоставку ценностью в несколько миллионов долларов, в которой замешаны и дипломаты, и сотрудники спецслужб, это не пакетики подкидывать в карманы всяким бедолагам и остолопам в Москве. Это дело серьезное, поэтому расследование расследовать его не будут. Вместо нормального расследования нам просто предлагают поверить, что нашелся какой-то новый Остап Бендер, накупивший кокаина на несколько миллионов, рассказывавший дипломатам и СВРовцам, что он очень влиятельный человек, и поэтому нужно помочь с хранением чемоданов с сувенирами на режимном объекте, да еще и помочь доставкой сувениров в Москву через дипломатическую почту. Ну, дипломаты и СВРовцы – люди наивные, да? Как тут не помочь, решили они. То есть вот в такую версию нам предлагают поверить следственные органы.
По мнению авторов материала, расследование намеренно сконцентрировалось на личности одного человека – авантюриста Ковальчука, который втерся в доверие к посольским сотрудникам и более 10 лет использовал знакомство с ними в своих интересах. Вероятность такого сценария обсудили на «Эхе Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр.
Тут начинается «не верю», понимаешь? Ну вот приходит тебе хрен с горы с какой-то, с брелоком СВР. Вот.
И такой, я от Сергея Ивановича.
Такой, да. Да, и как-то, ну не позвонишь же Сергею Ивановичу.
Ну, блин, что ты будешь дураком выглядеть?
Смотришь, человек серьезный, с брелоком.
Слушай, на самом деле мошенники на доверии, они так и работают.
То есть ты веришь в эту
историю? Если ты один раз попал, ну, смог попасть вот в эту всю мешку.
Здравствуйте, вам звонят из службы безопасности Сбербанка.
Да. Да, вот если один раз, да, перевод вот сейчас на 3200 рублей осуществляли, хотели подтвердить транзакцию. Вот, если ты один раз там попал в эту всю тусовочку, дальше, мне кажется, уже нет проблем. Главное просто запоминать, кому ты что врешь, что ты, значит, для этого ты какой-то топ Газпрома, а здесь, значит, ты разведчик из-за своей...
Мне кажется, здесь есть некоторая лукавость в том смысле, и Роман Попков, автор этого материала, чувствуется в его словах сомнение, потому что это он нам передает материалы дела, а вот когда он собственное отношение выражает, чувствуется некоторое сомнение, что так, в принципе, могло быть. Так удобно представлять для дела. Чтобы сделать этого Ковальчука как бы последним, можно даже сказать, крайним в некотором смысле, последним звеном, как в убийстве Немцова, исполнителя.
Вообще, исходя из того, о чем пишет центр досье, ни российская страна, ни аргентинская страна явно не озабочены полноценным масштабным расследованием всей этой истории.
Вывод центра досье звучит так. Спецслужбы и правоохранительные органы России и Аргентины могли вступить в сговор, чтобы снизить политическую значимость инцидента и избежать сложного и полного изучения всех аспектов дела, а также скрыть возможную роль высокопоставленных российских и аргентинских чиновников в контрабанде наркотиков. О том, что часть кокаина могла предназначаться для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, в своих показаниях упоминал сотрудник МВД, который общался с главным фигурантом дела Ковальчуком. Комментаторам такой сценарий кажется весьма правдоподобным. Дмитрий Гудков.
И вот так посмотришь, почитаешь и задашься вопросом. Например, школа, или поликлиника, или автобусный парк, я не знаю, хлебобулочный комбинат. Ведь работают же там как-то люди без наркотиков, без проводок левых денег по черным кассам. Получается, в России есть две России. Одна живет плюс-минус по закону. Минус спишем на то, что многие законы несут на себе следы действия веществ. Работает, производит. А вторая, главная, начальствующая, выравнивает дорожки 100-долларовыми купюрами. В этом, видимо, и был смысл суверенной демократии.
Антон Орех.
Если кокаин из Аргентины действительно везли депутатам и сенаторам, то многое становится на свои места. Ведь не мне одному давно уже кажется, что у нас в парламенте ребята работают как под кайфом. И как без ускорителей можно принимать по 200 законов в день.
Сергей Шнуров.
Собрался тут в политику я вроде. Есть резон быть думским депутатом. Нет, не печься, чтобы о народе. Кокс у них там мощный, просто атом. А ношу курить не хватит легких. Не шмалить же им, как всем мазут. Самолетом, блин, из стран далеких в Думу чистый кокаин везут.
Михаил Ходорковский на своем YouTube-канале приходит к выводу, что все это свидетельствует о полном развале российской системы управления.
История с наркотиками в посольстве России в Аргентине плоха со всех сторон. Это диагноз системе управления, отстроенной за последние 20 лет. Нас убеждают, что права и свободы отобраны ради построения сильного государства. Что живем, конечно, бедно, но зато армия и спецслужбы у нас ого-го. А наша дипломатия влиятельнее всех в мире. А потом случается история типа аргентинская, получается одно из двух. Либо наши спецслужбы и дипломатии некомпетентны настолько, что любой аферист сделает из посольства перевалочный хаб для крупных партий наркоты, либо система настолько прогнила, что занимается этим вообще сама. А аферистов используют только для прикрытия. Хотелось бы, конечно, получить от наших властей ответ. Какой из двух вариантов правильный? Потому что для третьего варианта нет места.
Но и в насквозь прогнившем российском государстве чиновники наверняка не остались обделенными, уверен Антон Семакин.
Хочется также увидеть расследование, как именно обошлись без арестованного аргентинского кокаина депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Кто тот таинственный кокаиновар-сирота, обеспечивший им импортозамещение?
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Александр Лукашенко предпринял шаг, который то ли должен лишить протеста смысла, то ли, наоборот, подстегнуть их. Самоназванный президент втайне провел церемонии инаугурации и присягнул на Конституции. Все это идет вразрез с привычками самого Лукашенко, отмечает корреспондент из Минска Роман Васюкович на телеканале «Настоящее время».
Предыдущие его инаугурации проходили с такими, так помпезно, были прямые трансляции, была большая длительная подготовка, тысячи людей, которые приходили, вот это чиновники, там, представители силовой структуры и так далее, так бюджетники и так далее. Но вот сегодня это прошло очень незаметно, если так можно выразиться. До 12 дня по минскому времени сегодня белорусы не знали о том, что во Дворце независимости проходит инаугурация Александра Лукашенко. И даже когда появилась первая предварительная информация, многие журналисты пытались все это проверить, и то даже вот сотрудники резиденции сказали, что идет какое-то плановое мероприятие, то есть в секретности до последнего момента была вот эта процедура, и вот только уже постфактум, там, скажем, белорусы узнали о инаугурации, об этом сообщил один из его провластных каналов.
В сети по этому поводу появилось много шуток с аутоэротическим подтекстом. Ксения Туркова.
Тайная инаугурация Лукашенко напомнила мне анекдот. Аркадий сам себя сегодня сводил в кино, в ресторан, купил себе подарок и, конечно, теперь надеется на секс.
Андрей Демин.
Лукашенко тайно инаугурировал под одеялом.
Но если говорить всерьез, эта церемония выглядела крайне странно. Кирилл Мартынов.
Ключевое условие инаугурации, как вступление в законную власть, разумеется, связано с аккламацией, то есть публичным подтверждением законности процедуры со стороны политического сообщества. Поэтому, говоря прямо, трудно придумать более тупую вещь, чем тайная инаугурация, о проведении которой никто не знает. Вообще не уверен, что кто-то до Лукашенко пытался проводить нечто подобное.
Андрей Лошак.
Тайная инаугурация – это какой-то запредельный стыд и позор. Вообще все, что происходит с Лукашенко последние полтора месяца – это бесконечный фейспалм. Любое его публичное появление вызывает сложную гамму чувств из омерзения, стыда, презрения и смеха, где омерзение, конечно, превалирует. Такова участь диктатора, которого разлюбил народ. Из великого и ужасного он превращается в ничтожного и смешного. Любой многолетний узурпатор власти, безусловно, обладает талантом гипножабы. Что-то такое внушает он доверчивому народу, что позволяет ему грабить страну, совершать преступления, переписывать конституцию и при этом оставаться лидером нации. Особенно, когда под руками башни-излучатели. Но в какой-то момент щелк, и магия проходит. Люди пробуждаются и видят, что король-то голый. И дальше начинается вот это фейспалм-шоу. Диктатор продолжает ощущать себя грозным владыкой в порфире, с державой, с скипетром, а народ видит жалкого голого человечка, который дергается и трясет своим срамом у них под носом, из последних сил цепляясь за власть. Совершенно непотребное зрелище.
Майкл Наки на своем YouTube-канале отмечает, что такая форма вступления в должность явно дает нам понять, Лукашенко воспринимает реальность достаточно адекватно.
Что это значит? Это значит, что Лукашенко знает, что выборы он проиграл. Это значит, что он знает, что на протесты выходят не алкаши-тунеядцы, как он их называл, не наркоманы и агенты Запада, а его граждане. Не его граждане, а граждане Беларуси, которые выходят за собственный выбор и против того, чтобы Лукашенко узурпировал власть. Он это понимает, именно поэтому вот так вот, извините, в крысу он и проводит собственную инаугурацию, боясь граждан. И это лучший показатель того, сдулся протест в Беларуси или нет. Лукашенко считает, что не сдулся. Лукашенко считает, что угроза все еще огромна. И Лукашенко не считает себя законным или избранным президентом. И весь тот бред, что он говорит, не верит и сам. Ведь по-разному бывает. Вы знаете, у людей, у которых съехала крыша, иногда они действительно верят в то, что говорят. Но по действиям Лукашенко мы прекрасно видим, что он знает, что все, что он говорит, неправда. И он знает, что ему не рады.
Комментаторы предлагают Лукашенко не останавливаться на достигнутом и распространить эту новую политическую технологию еще и на выборы. Денис Драгунский.
Если бывает тайная инаугурация, то вполне могут состояться и тайные выборы, как парламентские, так и президентские, не говоря уже о тайном референдуме, ночью в присутствии ограниченного числа облеченных доверием лиц.
Федор Крашенинников.
Просыпаешься утром, и тебе говорят, выборы-то уже прошли, и вот кто победил, а теперь о погоде.
Тимофей Шевяков.
Надо так. Дата выборов не объявляется. Кандидаты выступают под номерами. Какой процент считается выигрышным, определяется случайным образом. Вот это я понимаю. Тайна голосования. Дарю идею Элле Александровне. Со всем уважением.
Многим вспомнилась инаугурация Путина, когда его кортеж проехал по абсолютно пустым московским улицам. Дмитрий Гудков.
Путин когда-то для своих торжеств перекрыл город, а таракан пошел еще дальше. Становится президентом в режиме секретной спецоперации. Ну и будет править своими ОМОНовцами и фашистами тоже в режиме спецоперации. Не настоящие президенты. Все эти праздники, медальки, звания, пропаганда – все это вранье. Реальность одна, что там, что здесь. Насильственные захваты и удержание власти. Не знаю, какая статья белорусского УК, а в нашем 278-я. До 20 лет, между прочим.
Эмоции, которые охватили белорусов после акции Лукашенко, описала в Ютубе активистка Оля Токарчук.
Подлость и неуважение к белорусскому народу просто зашкаливает. Сегодня прошла инаугурация, и нам в очередной раз показали наше место. Я думаю, что на диване сейчас может остаться только человек, который вообще ни капли себя не уважает, у которого полностью отсутствует чувство чести и собственного достоинства.
Вечером в Минске прошла очередная акция протеста. Участников безжалостно избивали и разгоняли из водометов. Но легитимнее президент Лукашенко от этого не стал. Остап Кармоди.
Те, кто сейчас издеваются над тем, что Лукашенко тайно вступил в должность президента, ведут себя как минимум невежливо. Лукашенко же не зря вступил в должность тайно. Он хотел сохранить это в секрете. Давайте проявим тактичность и будем вести себя так, как будто мы не знаем, что он президент.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.